Один из штабных офицеров, склонившийся над картой, приколотой к чертежной доске, проворчал что-то на языке, которого Роберт Джордан не понимал.
«Отстань!» — ответил Гольц по-английски. «Хочу шутить и шучу. Я такой серьезный, что мне можно шутить. Ну, выпейте и ступайте. Вы все поняли, да?»
«Да», — сказал Роберт Джордан. «Я все понял». Они пожали друг другу руки, он отдал честь и пошел к штабной машине, где старик, дожидаясь его, уснул на сиденье, и в этой машине они поехали по шоссе на Гвадораму, причем старик так и не проснулся. А потом свернули на Новосиратскую дорогу и добрались до альпинистской базы, и Роберт Джордан часа три проспал там, перед тем, как тронуться в путь». Он тогда последний раз видел Гольца, его странное белое лицо, которое не брал загар, истребиные глаза, большой нос и тонкие губы, и бритую голову, изборожденную морщинами и шрамами. Завтра ночью в темноте начнется движение на дороге перед Эскуриалом, длинные вереницы грузовиков, и на них в темноте рассаживается пехота, бойцы в тяжелой амуниции взбираются на грузовики, пулеметчики втаскивают пулеметы на грузовики, на длинные автоплатформы вкатываются цистерны с горючим, дивизия выступает в ночной поход, готовясь к наступлению в ущелье. Нечего ему думать об этом, это не его дело. Это дело Гольца. У него есть своя задача, и о ней он должен думать, и должен продумать все до полной ясности, и быть готовым ко всему. И ни о чем не тревожится. Тревога не лучше страха, от нее только трудней. Он сидел у ручья, глядя, как прозрачные струйки бегут между камнями, и вдруг на том берегу увидел густую поросль дикого крессолата. Он перешел ручей, вырвал сразу целый пучок, смыл в воде землю с корней, потом снова сел возле своего рюкзака и стал жевать чистую холодную зелень и хрусткие горьковатые стебли. Потом он встал на колени, передвинул револьвер, висевший на поясе, за спину, чтобы не замочить его, пригнулся, упираясь руками в камни, и напился из ручья. От холодной воды заломило зубы. Он оттолкнулся руками, повернул голову и увидел спускавшегося со скалы старика. С ним шел еще один человек, тоже в черной крестьянской блузе и серых штанах, которые в этой местности носили почти как форму. На ногах у него были сандалии на веревочной подошве, а за спиной висел карабин. Он был без шляпы. Оба прыгали по кручам, как горные козлы. Они подошли к нему, и Роберт Джордан поднялся на ноги.
«Салют, камарада!»
— сказал он человеку с карабином и улыбнулся.
«Салют!» — хмуро пробурчал тот.
Роберт Джордан посмотрел в его массивное, обросшее щетиной лицо. Оно было почти круглое, и голова тоже была круглая и плотно сидела на плечах. Глаза были маленькие и слишком широко расставлены, а уши маленькие и плотно прижатые к голове. Это был человек 5 с лишним футов росту, массивного сложения, с большими руками и ногами. Нос у него был переломлен. Верхнюю губу с самого угла пересекал шрам, который тянулся через всю нижнюю челюсть и был виден даже сквозь щетину на подбородке. Старик кивнул на него и улыбнулся.
«Он тут хозяин!» —
подмигнул он, потом согнул обе руки в локтях, как будто показывая мускулы, и поглядел на своего спутника с полунасмешливым восхищением.
«Силач!»
«Это видно», — сказал Роберт Джордан и опять улыбнулся. Человек не понравился ему, и внутренне он вовсе не улыбался. «А чем ты удостоверишь свою личность?» — спросил человек с карабином. Роберт Джордан отстегнул английскую булавку, которой был заколот левый нагрудный карман его фланелевой рубашки, вынул сложенную бумагу и протянул человеку с карабином.